сыр!»
Начал он однажды вечером, когда они остались одни. Лористон читал, а крыса срисовывал какую-то железнодорожную карту.
«Думаете ли вы, что когда-нибудь вы будете в состоянии довериться мне, как самому Марка? Может ли это быть когда-нибудь?»
«Время настало», — тихо ответил Лористон. «Настало время, когда я могу доверить себе Марку, чтобы ты был его товарищем, заботился о нем, был бы готов каждую минуту защищать его. А ведь Марко мой сын». Этого было достаточно, чтобы дух крысы воспрянул до небес. Но Лористон еще не кончил говорить. «Быть может, уже недалек день, когда ему придется совершить свою долю работы, и ему понадобится товарищ, на которого он мог бы положиться, как на каменную гору».
Он сказал эти слова, те самые слова, которые крыса в последнее время так сильно желал услышать от Лористона.
«Как на каменную гору? Каменную гору!»
— вырвалось у мальчика.
«Позвольте мне доказать вам, сэр. Пошлите меня с ним в качестве слуги. Костыли ничего не значат. Вы видели, что они не хуже ног, не правда ли? Я научился владеть ими».
«Знаю, знаю, милый мальчик».
Он одарил крысу ясной улыбкой, которая как бы содержала важную тайну.
«Ты пойдешь с ним в качестве его адъютанта. Это будет частью вашей игры».
Лористон всегда поощрял игру и в течение последних недель даже находил иногда время, чтобы помочь им составить план их таинственного путешествия. Он так заинтересовался этим, что даже два раза обращался к Лазарю как к старому солдату и самовийцу, интересуясь его мнением о некоторых дорогах и о привычках и обычаях жителей попутных городов и деревень. В этом месте они найдут простых, бесхитростных людей, которые поют и пляшут после дневной работы и расскажут им все, что знают. А в том, наоборот, они встретят таких, которые служат Мараковичам или боятся их и не скажут ничего. В одном месте их встретят гостеприимно, в другом — с недоброжелательной подозрительностью, как ко всем чужакам. Благодаря разговорам и рассказам крыса вскоре знал страну почти так же хорошо, как сам Марко. И это тоже было частью игры. Другой ее частью было усердие, с которым крыса развивал свою память и приносил домой доказательства достигнутых им успехов. Происходило это обыкновенно по вечерам, когда он возвращался с прогулки и описывал или набрасывал на бумаге все, что видел, переходя с места на место. На обязанности Марко лежало запоминать и рисовать лица. Однажды вечером Лористон дал сыну много фотографий людей, которых надо было запомнить. На каждом фотопортрете было написано название какого-нибудь места.
«Изучайте лица до тех пор, пока не будешь в состоянии узнать любой из них, где бы ты его ни встретил», — сказал он. «Закрепи их в своей памяти так, чтобы не забыть ни при каких обстоятельствах. Ты должен уметь нарисовать любое из них и вспомнить при этом город, местность или деревню, связанную с тем или иным лицом».
И даже все это еще называлось игрой. Но в тайниках своего сердца Марко уже начал чувствовать, что это гораздо больше, чем игра. Настолько больше, что рука его иногда дрожала от волнения, когда он рисовал по памяти и перерисовывал портреты. Перерисовать каждый по нескольку раз было лучшим средством запечатлеть его в своей памяти. Догадывался обо всем и крыса. Он иногда долго не спал по ночам, обдумывая и вспоминая то, что сказал Лористон о приближении времени, когда Марко может понадобиться товарищ для дела. Какое это будет дело? Ведь их к нему готовили. И хотя Марку тоже часто лежал без сна на своей кровати, ни один из мальчиков не говорил другому, чем поглощены все его мысли. И Марку работал, как еще не работал ни разу до этого. Игра приобретала страстный интерес, когда ему предоставлялся случай выказать свою удаль. Все четверо собирались вместе по вечерам в задней гостиной. Лазарю отводилась роль бесстрастного и принципиального арбитра. Лористон называл какое-нибудь место, порой улицу в Париже или гостиницу в Вене, а Марко тотчас же быстро набрасывал лицо, с которым было связано название этого места. Через несколько дней он уже мог начать свой набросок, не колеблясь ни минуты. В Париже, близ площади Согласия, есть, например, большая гостиница, название которой должно было вызвать перед духовным зрением Марко высокую женщину со злыми черными глазами и аристократическим тонким носом, над которым почти сходились густые брови. В Вене стоит дворец, который всегда должен напоминать ему о бледном господине с холодным лицом и тяжелым белокурым локоном, падающим на лоб. Известная улица в Мюнхене вызывала видение полного приветливого аристократа с хитрой улыбкой. А одна деревушка в Баварии — крестьянина с безжизненным лицом. Некий завитой и припомаженный господин, похожий на парикмахера, напоминал о площади в одном из австрийских горных городов. Вечер за вечером продолжалась игра. Но, наконец, настала ночь, когда среди глубокого сна его разбудило прикосновение Лазаря. Он уже так давно втайне был готов ответить на первый призыв, что тотчас приподнялся на постели.
«Одевайтесь скорее и идите вниз», — сказал Лазарь. «Принц здесь и желает поговорить с вами».
Марко ничего не ответил, встал с постели и начал поспешно одеваться. Лазарь дотронулся до плеча крысы. Крыса был наготове, подобно Марку, и тоже приподнялся.
«Идите вниз с молодым господином», —
приказал старый солдат.
«Необходимо повидать вас и поговорить с вами».
И, отдав приказ, он ушел. Никто не слышал шагов мальчиков, когда они спускались с лестницы.